Строить надежно. Управлять эффективно. Жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «На правах хозяина». И сегодня продолжим обсуждать тему подключения отопления. Что мешает жителям жить в тепле? Какие технические проблемы могут быть причиной холода в доме? Почему подолгу не подключают отопление в квартирах? Ну и также затронем тему счетчиков воды. Инициатива парламента сейчас в Сейме рассматривается. Планируют ввести норму о установке механического фильтра для воды, что как бы увеличит точность показаний воды в доме. Ну и также поговорим о том, что сейчас время ознакомления жильцов со сметами работ на будущий год. Управляющие обязаны до 15 октября были выслать сметы предстоящих работ на будущий год и в том числе возможного повышения платы за управление домом. Ну и также поговорим, если успеем, затронем тему ремонта балконов. Во всех этих вопросах нам сегодня поможет разобраться наш гость в студии Латвийского радио 4, управляющий руководитель компании «Пронда» Алексей Гончаров. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Ну и напоминаю то, что ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, вы можете задавать на наш WhatsApp, его номер 28040424. Ну и так, тема по-прежнему актуальная, тема отопления, подключения, поскольку известно, что до сих пор есть дома, которые не подключены, и, наверное, причина, почему не подключены, не просто нежелание жильцов, скорее всего, это какие-то более серьезные технические проблемы. По этой причине люди до сих пор, многие вынуждены находиться в холодных квартирах, а уже за окном, в общем-то, глубокая осень.
Но на самом деле эпопея с отоплением у нас каждый год мы наблюдаем, да. Каждый год мы ждем отопления. Некоторые ждут немножко дольше. И каждый год это связано с какими-то большими такими событиями, да. Главная причина, почему отопление жители не получают вовремя, да, это в первую очередь, что нет четких норм, которыми руководствуется домоуправо, да, то есть нету четкого градации температурного графика наружной температуры, согласно которой нужно это отопление подключать. Поэтому каждая управляющая компания действует на свое усмотрение, на свой, скажем, на свой опыт или на те пожелания, которые выражают сами жители домов. Одна из возможностей, когда жители получают отопление быстрее, это сбор подписей. Да. Управляющие компании Риги, многие, я знаю, что требует кворума, то есть 50 плюс 1 голос от жителей, чтобы подключить отопление раньше положенных сроков. В основе своей остальные подключают уже, когда температура за бортом, да, спускается там ниже 8 градусов. Вот мы сегодня наблюдаем, у нас сегодня 8 градусов.
Да, сегодня Риге, уже, да, достаточно холодно.
Ночи стали уже холоднее. Это говорит нам о том, что, по сути, за эту неделю должны быть подключены основная часть объекта.
Да, когда РНП, допустим, самая большая управляющая компания Риги, начала подключать отопление, это тоже происходило неравномерно. Одни дома сразу подключили, а другие спустя неделю, даже полторы, так и оставались неподключенными, и люди не понимали, в чем дело. Да? То есть, наверное, какие-то есть технические проблемы, которые не были в течение лета, возможно, урегулированы.
Да, если мы говорим про Ексампорволникс, да, то у них в подчинении около 4000 домов, и, конечно, эти дома тоже не подключаются за один день. Да? То есть есть определенный график подключения домов, есть приоритетные дома и менее приоритетные дома. Да? В первую очередь подключаются дома, у которых технически все в порядке и нет задолженности по оплате предыдущего периода.
Это приоритетные?
Да, это, конечно, приоритетные дома. Далее идут все по списку, да, то есть, насколько знаем, опять же, из опыта, что в конце концов подключаются все дома, но есть дома с долгами, которые подключаются в последнюю очередь, да, бывает так, что и в течение 2 месяцев, когда уже все топятся, они все сидят еще экономят и в холодных помещениях, вот, поэтому ситуации разные, да, но в основе своей это, конечно, долги и техническое состояние дома, да. Если говорить про Ригу, то в основе своей жилой фонд это до 80-х годов постройки, да, и, конечно же, системы отопления, они не модернизированы за эти года, и технически, ну, из своего личного опыта я знаю, что есть дома, которые нужно подключать в течение недели. Да? Просто вот физически находясь в доме, от воздушевой системы постоянно запускаю, это занимает до недели.
Ну, то есть это по причине того, что старые системы отопления?
Да, в том числе. Да?
Ну, нам все время рапортуют, говорят обслуживающие компании, что у нас большинство за последнее время все уже модернизировано, вот что касается подвалов, все вот эти трубы, все в свое время было приведено в порядок, модернизировано, деньги вложены, то есть вообще все должно прекрасно работать.
Ну, если мы заглянем немножко в историю, да, то модернизация тепловых узлов в домах началась еще в конце 90-х и в начале 2000-х годов. То есть с 2003 года, мне кажется, Рига Силтумас официально начал модернизировать теплоузлы и ставить их на новую систему. Да? То есть с теплообменниками, с новой автоматикой и так далее, и так далее. Вот. То, что сейчас рапортуют многие представители домоуправлений города, это все правильно. У нас на самом деле практически, ну, я думаю, что 99,9% теплоузлов приведены в порядок. Да. Но это касается нижней части, да. То есть это теплоузел, это, да, грубо говоря, сердце дома. Вот. А что касается остальной системы, это все теплопроводы, которые проходят по квартирам, чердачные помещения и так далее, вот там у нас начинается проблема, да, то есть могу сказать с большой долей ответственности, да, что в домах эти системы не реконструировались, ну, десятилетиями, да, при этом многие жители, многие даже своевольно в эту систему включаются, меняют свои радиаторы, не санкционируя свои действия с домоуправлением, с техническими службами этого домоуправления.
Ну, то есть вот эта система отопления, которая идет через квартиры, тут, в принципе, наверное, больше даже ответственность это самих жильцов, да? Но получается, что если через их квартиру проходит какая-то система отопления, то это...
Ну, если мы говорим про юридическую часть, да, то система отопления является общей системой дома. Да. Соответственно, это КОПИПОШМС, да, и все жители дома солидарно несут ответственность за эту систему. Радиатор, все эти вот регуляторы на радиаторе, это общая система дома. Если ты в нее включаешься, что-то меняешь, фактически должен делать это законно, соответственно, со всеми проектными документациями, согласованиями и так далее, и так далее, и так далее.
Ну и получается, что если нелегально, скажем, без согласования устанавливаешь в квартире какой-то дополнительный радиатор, то можешь лишить тепла соседей, да?
Да, которые... вот к чему я и вел, да, что чаще всего это является той ключевой проблемой, почему у нас дом не запускается, допустим, с первого раза, да? Потом начинают ходить по квартирам, делать замеры, проверять, что происходит, и оказывается, что там в одной-двух квартирах летом делали ремонт. Все как бы хорошо, поставили очень красивый большой радиатор, но при этом два этажа сверху больше не отапливаются.
Прямо так, вообще, да, не отапливаются.
Вообще не отапливаются.
До них просто не доходит, да,
да,
тепло?
Бывает, что не доходит, бывает, что сантехники, которые, может быть, не совсем понимают гидравлику и теплотехнику данной системы, не ставят, допустим, перемычки, да, и зацикливают всю систему через этот радиатор. Ставят красивую вот эту вот головку, да, где там единичка, двоечка, троечка, да, житель у себя там ее крутит благополучно, при этом все верхние квартиры больше не отапливаются.
Да, ну и вот, кстати, как раз вот вопрос температуры в помещении. Многие жильцы, допустим, жалуются, что у них слишком жарко. Вот сейчас включают отопление, говорят, что вот на улице плюс 15, у нас 25, просто Африка. Когда, ну, допустим, уже на улице прохладно, у многих, наоборот, в квартире слишком холодно, да, и получается вот эта вот неравномерность, у кого-то плюс 25, у кого-то 20. Что делать, если человек хочет жить в комфортных условиях, и как добиться того, чтобы у всех была температура та, которую они хотят, а не та, которую, допустим, выставляет им управляющий.
Ну, во-первых, мы очень хорошо так идем, так, ну, шаг за шагом, да, то есть подключили отопление, дальше у нас температурный график и комфортная температура и микроклимат в квартирах. Значит, в большинстве случаев теплоузлы работают в автоматическом режиме, исходя из показаний наружной температуры. Да? То есть наружная температура у нас как мерится? У нас есть датчик, да, то есть он мерит чаще всего по нормам должен ставиться с северной стороны, самой холодной точки здания, да. И, соответственно, те квартиры, которые находятся на южной части, у которых солнышко пригревает, они будут получать тот же объем тепла, если у них нет дополнительной регулировки в квартирах, да, что получает и северная часть. И да, я могу сказать, что с того 15-летнего опыта, который у меня есть, это очень большая проблема. Вот первый этап – это запуск, да, потом все вроде как подключили, потом начинается волна негаций по поводу того, что жарко, холодно.
Да, 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 неравномерно.
С подключением, конечно, отопления, да, все ждут, что радиатор будет раскален, что там руку к нему не приложить. Это так не работает, потому что, ну вот скажем, у нас сейчас 8 градусов тепла на улице, да, но в системе отопления сейчас будет порядка 33-35 градусов. Что это такое, да? То есть это ниже температуры тела, то есть рукой ты это реально не почувствуешь. Этот радиатор будет, ну, еле-еле теплый. Если приложить к нему градусник, то тогда можно замерить правильную температуру, но все равно вся эта система, она исходит из того, какая температура в помещениях, да? То есть у нас помещение, и выставлено на автоматике температура помещения, а не радиатора, да? То есть если в помещении у тебя, конечно, там меньше там 19 градусов, ты чувствуешь себя некомфортно, тогда нужно локально уже смотреть проблему в этой квартире или же в квартирах выше или ниже, да, то есть на стояке это.
Но опять же, 19 градусов – это все-таки слишком низко. Это для многих это некомфортная,
да, это
температура
низко,
воздуха.
Согласен.
Да, вот человек нам пишет, слушательница пишет, что мои маленькие дети не могут долго ждать, они начинают болеть, когда подолгу не подключают отопление, и действительно это очень влияет на состояние здоровья тех же пожилых людей, они начинают болеть, маленькие дети начинают болеть, и одно дело, когда не подключают отопление, другое, когда просто низкая температура в помещении, это тоже чревато.
На самом деле, если мы говорим о комфортной температуре, да, о том, как болеют люди или не болеют, да, то есть это микроклимат в квартире, и здесь важно понимать, и причиной болезни может быть как высокая температура, так и низкая температура, да. Если ответить вашей слушательнице, да, то есть возможность подключать раньше, то есть собирать подписи, то есть коммуникация, в первую очередь коммуникация между жителями и коммуникация с домоуправом. Домоуправ, я думаю, что всегда пойдет навстречу и будет подключать отопление тогда, когда люди просят. Вот. Вообще система отопления и современные теплоузлы позволяют ее не выключать на летний период. Да? То есть теплоузел в ждущем режиме, он находится 24 на 7, 365 дней в году, и по мере необходимости он может подключать и в августе. Да? Мы знаем, что лето у нас тоже бывает разное, у нас бывает, что и налига у нас, ночью там 15 градусов, да, и бывает, что сыро и зябко в квартире.
Ну, то есть теоретически это возможно.
Эти моменты можно, да, купировать, потому что, да, система отопления, она может работать в автоматическом режиме. Но у нас есть проблема ментальности нашего клиента, что мы привыкли еще с советских времен, что у нас есть летний сезон и зимний сезон. Мы привыкли, что вот у нас отопление, и нам сообщают, что отопление выключено, да? Это значит, что сантехник пришел, выключил кран, и у нас больше радиаторы не греют, и мы больше за него не платим. А в европейских странах, если мы говорим про ближние страны нам, это скандинавские, откуда, в принципе, идет основная это автоматика на теплоузлы, у них отопление работает круглогодично. Да, то есть у них позиция в счете также появляется все, в разрезе всего года, просто она или выше, или ниже, да, в зависимости от того, сколько дом потребляет. Вот, мы, допустим, в моей практике мы пробовали реализовывать в своих домах и не встретили, скажем, одобрение со стороны жителей о том, чтобы такая система работала. Хотя технически это можно сделать.
Ну вот я еще хочу задать вопрос, что так исторически есть так, проблема или это факт, что в зависимости от того, откуда идет система отопления, снизу дома или сверху, то верхние квартиры или нижние, они получают больше тепла, а те, что на удалении, вот это, скажем, от этой источника, этой системы отопления, от этого котла, если так можно сказать, то они как бы, да, они в менее привилегированном положении находятся, и у них, ну, это более прохладные квартиры. То есть это норма, да, и сделать тут уже ничего нельзя?
Нет, это совершенно не норма. Эти системы так называемого ленинградского типа, да, это, скажем, пережиток еще советских времен, когда у нас тепло прямым образом поступало из котельных через так называемые эти точки центрального отопления, да, то есть горячая вода и тепло поступали оттуда. И тогда энергоресурсы были дешевые, никто даже не задумывался, сколько это все стоит, да, поэтому качали на полную, да, и жители, чтобы не было так жарко, открывали просто окна. Всем было все хорошо, все комфортно, да. Сейчас ситуация поменялась, и если говорить про технические аспекты, да, то даже с начала 2000-х годов и до сегодняшнего момента возможности инженерные, они шагнули намного вперед, да, поэтому... Вот те случаи, которые вы описали, да, что квартиры, те, которые ближе, они получают больше, те, которые дальше, получают меньше. Это все можно менять, да, путем балансировки стояков. Есть уже и на рынке, наверное, последние 10 лет представлены автоматические балансиры, так называемые, да, которые сами мерят температуру в холодных точках здания и выставляют поток этого теплоносителя, теплой воды по трубам, в зависимости от того, как нужно. Да? То есть перераспределяет тепло на те квартиры, которые получают меньше. Все это можно реализовать через процесс реновации дома.
Но это затраты.
Это затраты.
То есть, конечно же, просто так это не происходит.
Если мы говорим про стандартный серийный дом, в котором жители, скажем, не особо общаются со своим домоуправлением, да, домоуправление, скажем, тоже не бежит впереди паровоза и не предлагает какие-то технические решения, то, скорее всего, они будут продолжать жить с этой проблемой. Да? То есть холодно, жарко, подключают поздно и так далее.
Ну и если вот вопрос, опять же, договоренности, если кому-то в доме холодно, кому-то жарко, что делать? Нужно к какому-то приходить единому решению, потому что, ну да, у всех приоритеты разные. Что в таких ситуациях делать?
Ну, опять же, я могу опираться на свой личный опыт, да, и у нас были клиенты, есть такие клиенты, которые постоянно жалуются. Что мы делаем? В первую очередь мы проходим все здание и делаем так называемую температурную карту здания, да, то есть замеряем все помещения в поисках самого холодного и самого жаркого. Исходя из этого, мы уже можем тогда определить, как мы перераспределим тот поток тепла теми возможностями, которые в доме присутствуют, да. Если мы понимаем, что технически это невозможно сделать, что эти все стояки, запорные арматуры, все эти вентиля, они старые, тогда мы стараемся менять, да. То есть локально тоже можно поменять и добиться какого-то перераспределения даже вот этими маленькими штрихами. Но если мы говорим глобально, то поможет только тотальная реновация системы отопления. Да, то есть переходить на двухтрубную систему с современными радиаторами, с современными термостатическими этими головками, чтобы каждая квартира могла регулировать и получать ту необходимую дозу тепла, которую ей нужно. Да.
Но на практике бывают такие, допустим, решения, когда, ну, если кому-то холодно, и другие соседи идут навстречу тем людям, которым холодно, и соглашаются, да, хорошо, пусть тогда будет выше температура, или все-таки чаще напротив происходит, что лучше мы сэкономим, пусть будет прохладно.
Знаете, опять же, опыт последних лет, особенно вот COVID на это повлиял, да, что жители у нас очень мало общаются между собой. И чаще эту проблему с жарко-холодно они пытаются решить с домоуправлением, нежели со своими соседями, да. Но есть такие случаи, все равно их мало очень, но они все равно есть, где, скажем, общество этих жителей, общность, да, этих жителей более-менее коммуницирует, и есть какой-то лидер, да, тогда, конечно, и в этих домах эти вопросы решаются проще.
Чаты обсуждения, да, и да. Вот каким-то образом достигают каких-то договоренностей, иногда все-таки достигают каких-то, да, общих решений. Хорошо, по поводу отопления мы тему сейчас завершаем, и времени у нас не так много, и будем сейчас говорить о счетчиках воды. Дело в том, что сейчас в парламенте рассматриваются поправки к закону о водохозяйственных услугах, которые позволяют установить в доме механический фильтр для воды, который предполагает более точный учет воды общедомового счетчика, да? То есть вот что это за фильтр и почему его необходимо устанавливать?
Знаете, как это? Предыстории нужно пройти, да? И немножко углубиться в технический вопрос, как вообще эта система построена, да? То есть в каждом доме есть ввод воды, который обеспечивает нам Riga Sudens, да? Дальше идет счетчик, так называемый вводной счетчик, по которому Riga Sudens определяет плату этого дома, да? Далее идет система разводки труб по дому, где каждый потребитель, каждый житель получает в конечном итоге свой вот этот вот литр, куб, 10 кубов воды. У него тоже стоит счетчик. Очень часто, ну, я не могу назвать ни одного примера из своей практики, где не было бы потерь в доме вообще. да, то есть они все равно присутствуют, даже в суперсовременных системах, которые снимаются одновременно со всех точек, да, там погрешность порядка 2-3% присутствует, да. Но 2-3% на 100 кубов воды – это, ну, 3 куба. Вот куда они делись, да? Никуда они не делись, они где-то в воздухе повисли. А в домах, где удаленной системы, централизованной системы считывания нету, там, конечно, эти потери в разы больше. Так вот, одна из причин, которую называют специалисты, да, это попадание мелких частиц, да, грязи, вот во все эти механические, не всегда даже механические, а магнитные части учета вот этих приборов, да, для того, чтобы это купировать.
То есть прибор просто начинает плохо работать?
Прибор начинает врать.
И врать, да, начинает врать,
меньшую,
да.
Так и в большую сторону. Поэтому, чтобы это купировать, чтобы это убрать, вот есть такая идея ставить эти фильтра на вводах домов. Но хочется сразу пояснить и жителям, что нужно понимать, что это все будет ставиться за их счет, да, в первую очередь.
Да, об этом и речь, что это тоже затраты.
И технические, конечно, затраты, и технические, скажем честно, не во всех домах есть возможность эти фильтра поставить.
Но вот, опять же, это, конечно, будет добровольная, скажем так, инициатива жителей, то есть никто не будет обязывать ставить эти фильтры, но если, допустим, жители заинтересованы в том, чтобы эти не было потерь воды, чтобы показания счетчиков были более точны, тогда можно будет установить такие вот фильтры. И, кстати, Ригаснамопар Валнек сейчас некоторым домам высылает сообщение о том, что будет проводиться поквартирная проверка счетчиков, показаний счетчиков. То есть назначается время, когда будут приходить специалисты домоуправления и будут сверять, видимо, показания вот этих вот счетчиков. Имеет ли право управляющий приходить в квартиру? Ведь это же не аварийная ситуация. Но, насколько мы знаем, что в случае какой-то экстренной ситуации управляющий имеет право пройти в квартиру. Вот в связи с чем? Это потеря воды, понятно, но имеет ли право управляющий заходить в квартиру?
Да, управляющая компания имеет право, согласно закону, если потери воды долгосрочно в доме являются более 20%, домоуправление обязано разработать план мероприятий, чтобы уменьшить эти потери или как минимум, чтобы их понять, да, то есть откуда они берутся. Опять же, из практики могу сказать, что большая часть этих потерь создается с неправильной, несвоевременной или же заниженной подачей показаний со стороны жителей. Да? То есть многие используют магниты, какие-то другие технические устройства, чтобы занизить свое реальное потребление. Вот. Ну и в целом тогда приходится платить всем.
И что в таких случаях, если, допустим, домоуправление констатирует, что кто-то, допустим, да, вот эту вот нечестную практику применял, там, магниты ставил или не сдавал не те показания счетчиков, что будут штрафы применять, какие санкции могут быть применены,
ну, смотрите,
или
ну,
что?
Не обязательно магниты, да, то есть то, что домоуправление может увидеть при таком осмотре, допустим, что счетчик не верифицирован.
Да.
Да, то есть счетчики должны быть верифицированы каждый 4 года. Если есть фильтр, если нет, то они должны верифицированы быть чаще.
Но так, если
значит
не
верификация? Верификация, да, значит, что этот счетчик потенциально может обманывать.
Да.
Обманывать как в большую, так и в меньшую сторону. Если домоуправление констатирует, что ваш счетчик не верифицирован, они вам выпишут предписание, что вы должны это сделать. Далее в сроках предписания, если вы это не делаете, да, там уже идут какие-то санкции. Санкции могут быть, что, допустим, вашу квартиру насчитают по среднему потреблению там, за какой-то период. Да. То есть могут, если уж совсем житель недобросовестный, да, и вот уже есть предписание, у него один раз проверили, он все равно не меняет эти счетчики, да, но тогда эту разницу по воде могут поставить на эту квартиру. Ну, мотивирует это тем, что вот конкретно твоя квартира, твой счетчик и является тем
источником
проблем для всей квартиры. Да. Но опять же, из практики, да, такие случаи крайне редки. Вот, что касается магнитов, но все же получили извещение, что в такой-то день, в такое-то время идут проверять, то наверняка они позаботятся о том, чтобы это все снять.
Насколько я знаю, новые счетчики, они, на них магниты не работают.
Они менее подвержены, да, не менее, к магнитному полю, но да, при этом все равно есть технические возможности, как работу этого счетчика нарушить. Единственное, что счетчики, те, которые подороже, они сигнализирует, да, то есть выкидывает в системе ошибку, что на конкретно на него есть какое-то физическое или же магнитное влияние. Да, то есть тогда ошибка появляется, и управляющий может своевременно, ну, реагировать на такие вещи. Потому что не всегда это, ну, специально сделано, да, бывает, что там, не знаю, какую-то бытовую технику поставили рядом с этим счетчиком, да, и вот он начал фонить и ругаться.
И такое тоже, да, бывает? Да. Понятно, значит, это вполне законно, и если управляющий хочет посетить вашу квартиру для сверки счетчиков, то его придется то
нужно
пустить,
его встретить,
да,
пустить.
Его встретить и пустить.
На правах хозяина. Напоминаю, вы слушаете программу «На правах хозяина», в студии Юлия Петрик. Сегодня продолжаем обсуждать насущные коммунальные темы. В частности, говорим о начале отопительного сезона и сопутствующих проблемах начала отопительного сезона. Также в первой части программы поговорили о том, что делать, если в доме есть потери воды, как решить эту проблему. Ну и во второй части программы поговорим о том, что управляющие сейчас высылают сметы работ на будущий год. И что нужно знать жителям в этом случае. Разобраться со всеми этими вопросами нам сегодня помогает наш гость, управляющий компании «Пронда» Алексей Гончаров. Алексей, ну вот действительно, сейчас многие получили уже уведомления от управляющих компаний, в частности, сметы на будущий год, и также сообщение о том, что, возможно, будет повышена на будущий год плата за управление домом. То, что приходит, вот эта вот смета, та плата, которая прилагается, это окончательный вариант или можно как-то оспорить? Жители могут быть не согласны с повышением платы. Что делать?
Да, жители совершенно правы, что жители могут быть не согласны. Для того, чтобы оспорить данную смету, жители должны собрать собрание и принять большинством голосов решение, что они отказываются от этой сметы или от каких-то конкретных позиций по этой смете.
Ну, можно от чего-то отказаться.
Да, ну, зачастую, если говорим про регистрированных дома, да, то зачастую жители отказываются от каких-то ремонтных работ, да, которые они считают, что они или не целесообразны, да, или они завышены по цене и так далее, да. То есть они имеют право в этой смете тогда какие-то позиции пересмотреть. Если говорить в целом, то, конечно, цены повышаются, и мы видим, что цены повышаются у нас каждый год, а в основе своей, если говорить про домоуправление, это же, конечно, зарплаты. Вот. И если говорить про конкретно уже какие зарплаты, какие позиции зарплат, да, то это уборка территории, уборка внутри помещений. Мы знаем, что и в следующем году правительство у нас планирует увеличить минимальные зарплаты. Да, в первую очередь это касается, конечно, этих, ну, простых работ, как уборки, дворники и так далее. Да. А немного касается также индексация зарплат всех техников, да, то есть электрики, сантехники, мелкие строительные ремонтные работы. Да, это все повышается и растет в цене. Поэтому совершенно нормально, когда управляющая компания, во-первых, на следующий год, да, не постфактум, а на следующий год высылает такую смету, жители имеют право с ней ознакомиться и отказаться или же пересмотреть ее, да. Но нужно понимать, что здесь есть такой нюанс, да, то есть если управляющая компания прислала смету и показывает, что ее расходы на обслуживание этого дома увеличиваются, но при этом вы как клиент, как общность клиентов, да, не согласны с повышением цены, то, в принципе, управляющая компания имеет право отказаться предоставлять услуги вашему дому.
Да,
и то, что пока что у нас, согласно закону, непонятно, а что происходит в тот момент, когда дом отказывается. Вот окончательно, бесповоротно отказывается. И управляющая компания с ним разрывает контракт. Потому что оно, дом остаться без обхозяйственника, да, то есть без этой пилнворта персоны, который заключает все договора с той же коммунальной службой, да, там, Ригисуденс, Ригисилтумс. Вот что происходит в такие моменты, у нас пока что опыта нет.
Ну, то есть в таком случае, если дом отказывается, он должен в течение, допустим, пары месяцев перенять в свое управление, принципе, сам, да, взять на себя, да, эту ответственность, да, управляется, да, домом.
Причем выбрать старшего, да, дома, или это будет, ну, какая-то бедриба, создать бедриба, либо, да, выбрать этих членов правления, дать им вот голос, чтобы он мог, мандат этот, да, чтобы он мог действовать. Но это очень тяжело, да, если дом к этому не готов, в принципе, ну,
может... Да, придется согласиться с повышенной платой.
Да.
Ну и, кстати, дом может отказаться от каких-то несущественных работ, например,
да,
вот от уборки, да, то есть может сам, да, решиться и, да, убирать
при этом
подъезды, допустим. Там.
Правила кабинета министра, которые регулируют уборку помещений и уборку прилегающей территории, никто не отменял. И в таком случае жители будут нести полную ответственность за то, что будет происходить на их территории. Да? То есть, если зимой они отказались от уборки территории, допустим, и зимой не убран снег, и у нас пошел и без полиции, приезжает и делают штраф, да, или там комиссия вызывает, да, то домом, общество дома придется за это отвечать. Опять же, вот это pillar to person, один человек с этого дома, кто-то должен идти и разговаривать на комиссии, объяснять, почему такое случилось. Да.
Uh-huh. Ну и, кстати, что касается, допустим, ремонтных работ, как я понимаю, согласно нормативам, нельзя отказаться от тех ремонтных работ, которые действительно дому необходимы. Да? То есть я не говорю там про косметический ремонт подъезда, а если в эту смету заложено что-то, что дому действительно необходимо для его, так сказать, безопасности, в таком случае, ну, жители не могут отказаться от таких работ.
Жители имеют право отказаться, но с отказом они перенимают ответственность за все происходящее и потенциально происходящее на себя. Если помните, наверное, где-то лет 5 назад был случай на Югле, где с дома откололся кусок штукатурки, разбил машину, да, и жительница подала через страховку на возмещение. Страховая компания по привычке обратилась в домоуправление, и домоуправление смогло доказать, что жители отказались конкретно...
В свое время от ремонта, да?
Что сделала страховая компания? Страховая компания пустила регресс на всех жителей этого дома, включая владельцев этой машины. То есть вот так этот юридический процесс работает. Жители берут на себя ответственность за то, что происходит в доме.
Ну и, кстати, по поводу, опять же, каких-то обязательных работ по управлению домом, жители не могут, допустим, сэкономить, например, на техническом обслуживании водоснабжения или лифта, да? То есть вот это такие обязательные работы, которые просто от них нельзя отказаться.
Ну, смотрите, я повторюсь, что отказаться можно от всего, но кто возьмет на себя ответственность?
Ну, тот же лифт, да.
Да, лифт, да, будет не обслужен, да, потому что, ну, с лифтом немножко другая история, потому что лифт считается опасным оборудованием, и за лифт отвечает, и есть отдельный регистр, да, где управляющая компания считается Valdatis и несет полную ответственность за это оборудование, как за опасное. Но... Я считаю, что жители имеют право отказаться буквально от всех услуг, да, в том числе от управления в целом, но при этом они должны со своей стороны определиться, а кто этим будет заниматься с них, с их стороны, да. Потому что у нас, ну, главная проблема вот вообще в обслуживании – это коммуникация внутри этих жителей, да, это вот копии, принятие этих решений, потому что каждый, кто у нас купил квартиру, живет в ней, им кажется, что вот это его частная собственность, и что все, что за дверью, это его не касается.
Ну, мне кажется, многие даже не интересуются вот этими предстоящими ремонтными работами на будущий год, и потом просто с удивлением обнаруживают, что что-то происходит, за что-то снимают деньги.
Да, чаще всего так и есть.
Да.
Обнаруживают только уже позицию в счете, начинают разбираться, звонить в домоуправление, спрашивают, почему, что случилось. Вот, и домоуправление тогда объясняет, что была смета и так далее.
Но всегда мы об этом можем узнать накануне, скажем так, вот как раз в октябрь месяц. Все могут получить эту информацию, и согласно вот этой смете уже будем знать, что, да, будет происходить в следующем году. Это не будет никогда сюрпризом, если, ну, что-то экстренное не происходит. Да?
Большинство компаний извещает добросовестно, да, и старается выполнять те пункты, которые заложили.
Где сейчас можно это посмотреть? В электронном виде?
Да, мы живем, да, в 21 веке. Если говорить про самого большого регистра Parvolex, у них прекрасно сделанный личный кабинет, да, в котором хранится вся информация текущая, вся информация важная для вас. Да. Есть возможность также задать вопросы и также посмотреть историю своего дома.
Ясно. Ну что ж, есть время сейчас ознакомиться и внести свои предложения. Если, да, с чем-то не согласны, полтора месяца есть, по крайней мере, пока у жителей. Сейчас еще коснемся одной темы. У нас есть небольшое интервью слушательницы, и у нее проблема возникла. И сейчас попытаемся разобраться, кто же виноват и кто несет ответственность, что делать в этой ситуации. Ситуация такая. Дом многоквартирный находится в Лимбаже, это не Рига. И в доме была заменена система отопления с парового на современную систему, то есть вообще была проведена реновация дома, установлен автономный котел на гранулах. Дом после реновации выплачивает кредит банку, жильцы платят исправно, но дело в том, что работы по реновации в доме не завершены, то есть частично, скажем так, была проведена реновация, что странно, потому что, в принципе, она должна быть проведена полностью. Дело в том, что без отопления находятся две квартиры по причине того, что сразу скажу, дом небольшой, он трехэтажный, да, и по причине того, что одна жительница не пускает свою квартиру, через ее квартиру нужно провести трубы, то есть систему отопления модернизированную, ну и, соответственно, второй и третий этаж остались без отопления. Более подробную историю, свою проблему нам рассказала пострадавшая Регина, вот о чем идет речь.
У меня уже четвертый год не может разрешиться проблема с отоплением. У нас Майя Бедрева, общество, и нам провели отопление. А одна соседка против. Когда уже стали проводить отопление, она начала бунтовать, что не хочет, чтобы проводили отопление. У нас раньше было до 90-го года паровое отопление. Потом нас отключили, и долгие годы не было, кто как мог, вентиляционные шахты топили. Потом решили, у нас сделали реновацию, утеплили дом и провели удаль с водой все эти системы и поменяли канализацию, водопровод провели, новые трубы, и заодно отопление фирмы. Поставили котлу Майю автономную для дома. Но это же намного удобнее и лучше, и тем более вентиляционные шахты уже были потрескались, стекла и дымила. И она стала протестовать. Тот говорится, что это неэстетично выглядит, что внутри просто вот такие голые трубы. Это можно самому прикрыть, делать. И вот она этим отговаривает. И несмотря на то, что был запрет наложила, что нельзя вентиляционную шахту топить, она продолжает топить в нее, потому что греет воду. Но она решила, что это дешевый вариант для нее. Она так хочет, и все, она решает для меня. У меня отопление не нужно. Они просто не пускают дальше. Я живу на третьем этаже, она живет на втором этаже. И она не пропускает, ну, договаривались хотя бы, чтобы она пропустила эти стояк, чтобы мне тепло. Она не согласна, что это не эстетично. Она не хочет. Она просто не впускает в свою квартиру, что это нарушение частной собственности, неприкосновенности. Мой дом, моя крепость.
Да, весьма странная ситуация. Мало того, что дом не завершена реновация, что тоже, как бы, скажем так, противоестественно. В квартиру не пускают люди без отопления. В общем, насколько это законно и что делать в такой ситуации?
Да, но такие случаи очень редки, да, потому что зачастую и, скорее всего, было привлечено какое-то и кредитование, то есть банковская часть, да, то банки просят как минимум 2/3 голосов таких, вот именно для этого и просят 2/3 голосов для принятия решений, связанных с реновацией. Почему? Потому что есть жители, которые будут против. И при голосовании 50+1, это значит, что, ну, как минимум половина дома, примерно половина дома может быть против этого решения, да. Чтобы купировать такие вот проблемы на корню уже, да, требуется вот именно больше количества голосов. Если говорить про этот конкретный случай, то частичная реновация, я так понимаю, была связана именно с модернизацией системы отопления, да, то есть они перешли с локальных котлов в каждой квартире на централизированную систему отопления через гранульный котел. Да. Скорее всего, было решение. Слышал, что в этом процессе участвовала Бедреба. Бедреба – это значит, что сами жители являлись инициаторами данного технического решения, да, и этих работ. Но странно, конечно, и нужно разбираться непосредственно с этим жителем, говорить, в чем на самом деле причина такого отказа вдруг, да. Но то, что я услышал также и в разговоре этой жительницы, что жительница, которая отказалась от проведения работ в своей квартире, продолжает топиться и использовать дымоход, что идет вразрез с пожарными нормами. Да,
да, то есть, и здесь да, привлечена уже, скорее всего, будет вскоре именно пожарная инспекция.
Да, пожарная инспекция должна, по идее, запретить использовать газовый котел, особенно ввиду того, что в доме теперь есть альтернативный источник тепла в виде гранульного котла, к которому подключились большинство квартир, то есть они должны ее обязать выключить, свой газовый котел, вплоть до того, что запломбировать подвод газа на эту квартиру, да, и таким образом она должна все-таки пойти навстречу и начать решать свой вопрос с Бедрибы.
Ну, то есть здесь нужно просто привлекать соответствующие инстанции, да. И проблема будет решена быстро, а не 4 года, как она тянется, и люди платят кредит, а отопления как не будет.
Смотрите, если мы говорим про юридическую часть, да, то житель может стать в позу и сказать, что моя квартира частная собственность, и не хочу, чтобы мне ничего делались, и, ну, такие случаи бывают, очень редко. Зачастую, вот, если мы немножко вернемся к этому письму, да, по поводу запуска домоуправления в квартиру, да, именно вот в аварийных работах, когда, допустим, у нас текет стояк холодной горячей воды на каком-то из этажей, нам нужно, необходимо просто провести ремонт, мы его локализуем, отключая, то есть отключаем потребление, потенциальное потребление воды в квартирах выше или ниже, да, этого места, и вот жителя нету. Бывает, что не просто он не пускает, а житель уехал. Он уехал в отпуск, или эта квартира сдается, и долгосрочно нету там арендатора, да. Такие случаи бывают, но мы их стараемся решать, и решать довольно быстро. Но бывает так, что и вместе с судебными приставами вскрываем двери, чтобы попасть в эту квартиру. Бывает, но очень редко.
Да, по поводу, кстати, реновации, Дмитрий пишет, что 2/3 голосов для этого недостаточно, 100, и 100% не гарантия. Сегодня согласен, начались работы и отказался. Что тогда? Ну вот, я не знаю, возможно ли такое?
Да, согласен полностью с Дмитрием, что бывает так, что сегодня проснулся, настроение плохое, и больше не хочу, чтобы у меня не проводились какие-то ремонты или поменялись какие-то личные ситуации, да, и больше это не нужно. Бывает по-разному, но для того, чтобы работы начались, эти голоса должны быть зафиксированы в протоколе, да, поэтому если в протоколе стоит твоя подпись, что ты проголосовал «да», отозвать свою подпись ты уже не можешь.
Ну, есть же еще, как сказать, если это совместная собственность, есть же интересы, допустим, ну, скажем, общего дела превыше интересов конкретной персоны, скажем так, если так.
Да.
Ну, даже по Конституции, насколько я знаю.
Да, но проблема есть в том, что все-таки, ну, как, своя квартира, она ближе к телу, да, да, и ты в первую очередь пытаешься решить. Это вот самая большая проблема, обо что ударяется всем домоуправление, когда начинаются разговоры о реновации или каких-то объемных ремонтных работах, да. То есть каждый житель пытается, ну, как наложить на себя какие-то плюсы от этих проведенных работ, и если он их не находит, не видит, да, тогда начинается проблема именно с принятием решений, да. Это может быть не обязательно реновация, ремонт крыши, да, пятый этаж плачет, что у нас текет, нам необходимо сделать крышу, а первый этаж говорит, что нет, у нас холодно, у нас тянет там сыростью или запах плохой из подвала, нам необходимо решить в первую очередь это. Те, которые посередине, решают вопрос с лифтом,
да, да.
Вот, и так далее, и так далее.
Ну, вот это как раз проблема, да, совместной собственности, ну, и, кстати, времени совершенно мало осталось, но вопрос, кстати, балконов, ремонта балконов. Это вот как раз то, что у кого-то нет балкона, или у кого-то он в хорошем состоянии, у другого соседа он в плохом, но платить придется всем, потому что если по проекту сейчас осуществляется ремонт, то тогда за ремонт балконов, да, за реновацию балконов заплатит весь дом. Ведь это так.
Да, несущая часть балкона, да, то есть конструктивная часть, это является общей частью имущества всех жителей, так же, как вот мы говорили про систему отопления, да. Поэтому если наш балкон, конкретно, вот, не знаю, квартира 30-я, да, где он раскрошился и уже там в предаварийном состоянии, то за ремонт этого балкона будут платить все жители дома. С чего начать? В первую очередь нужно начать с общения с домоуправлением. Если есть проблемы, вы наблюдаете, что на вашем балконе что-то изменилось, да, он, допустим, накренился, да, или поменял свою геометрию, то в первую очередь нужно вызывать техническую службу вашего домоуправления, чтобы инженер оценил, ну, как бы, проблему, да, или степень этой аварийности ситуации. Далее инженер, скорее всего, будет заказывать независимого эксперта, который уже оценит балконы в этом доме, в этой серии домов. Потому что, ну, опять же, у нас накапливается информация, накапливается опыт работы с этими домами. Мы уже знаем, в каких сериях какие проблемы присутствуют, да, уже с течением времени.
Ну, сейчас очень много как раз работ проходит в городе по ремонту балконов. Проблема очень актуальна, и
да,
действительно сейчас взялись за балконы.
Да.
Поэтому, если ваш балкон представляет опасность, если вы видите, что он в аварийном состоянии, обращайтесь.
Обязательно.
Это нужно делать. Да. И вид будет более эстетичный, все-таки приятно жить в хорошем доме. Спасибо большое, Алексей. Спасибо. У нас в студии был Алексей Гончаров, руководитель компании «Прондо», управляющей компанией. Мы говорили о коммунальных проблемах осеннего сезона, о предстоящих ремонтных работах на будущий год. Ознакомьтесь обязательно, что ваше домоуправление планирует делать в вашем доме. Спасибо большое. Это была программа «На права хозяина». В студии была Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Строить надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.